архиепископ Аверкий из Четвероевангелия «Пришествие в мир Господа Иисуса Христа». Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Глава 39. Явление воскресшего Господа ученикам при море Тивериадском. Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 1 по 24. Еще до своих страданий Господь предупреждал своих учеников, что по воскресении своем Он явится им в Галилее. Это же сказали и ангелы, находившиеся у гроба Господня женам-мироносицам. Пробыв полностью все 8 дней праздника Пасхи в Иерусалиме, апостолы отправились в Галилею, где, вполне естественно, занялись опять своим прежним ремеслом – ловлей рыбы на Генесарецком озере, что давало им пропитание. Здесь опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Это было, по счету святого Иоанна, третье явление Господа Своим ученикам, собранным вместе. На этот раз их было 7. Симон, Петр, Фома, Нафанаил, сыны Завидеевы, то есть Иаков и Иоанн, и еще 2, которые не поименованы. По смирению святой Иоанн ставит себя с братом при этом перечислении на последнем месте, не указывая и имени их, в то время как всюду в других Евангелиях они ставятся обычно после Андрея и Петра. Целую ночь трудились апостолы, ловя рыбу, но ничего не поймали. Это, несомненно, должно было напомнить им ту ночь, которая, по сказанию святого Луки, 3 года тому назад предшествовала их избранию на апостольское служение. И в этот раз опять повторилось нечто подобное. «Когда же настало утро, Иисус стал на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Стал на берегу» – выражение внезапного явления. Ученики его не узнали. Скорее всего, потому что и в этот раз он явился как Луке с Клеопой, иным образом. Или же просто потому, что еще не рассеялся вполне мрак ночи или утренний туман. «Дети, есть ли у вас какая пища?» Обратился к ним Господь, разумея под пищей, как видно из дальнейшего, рыбу. В ответ на их отрицание Господь предложил им закинуть сеть по правую сторону лодки. И вновь повторилось уже пережитое им 3 года тому назад чудо. Они не были в состоянии вытащить сеть из-за множества попавшейся рыбы. Это чудо, как и первое, несомненно, должно было прообразовать собой их будущую плодоносную апостольскую деятельность, в которой они, трудясь сами, должны были вместе с тем во всем руководиться указаниями Господа. Ученик, которого любил Иисус, то есть Иоанн, как он и не раз называет себя, пораженный этой чудесной ловлей, сразу почувствовал своим сердцем, кто этот таинственный незнакомец, стоявший на берегу, и сообщил свою догадку Петру – это Господь. Не дерзая предстать пред Господом обнаженным, Петр опоясался эпендитом, то есть верхней одеждой, чтобы иметь ее на себе при выходе из воды, и бросился в море, дабы выйти на берег Господу. Из этого мы видим особенности характеров этих 2 апостолов. Иоанн возвышеннее, Петр пламеннее. Иоанн более способен к созерцанию, Петр решительнее в действии. Иоанн проницательнее, говорит блаженный Феофилакт, Петр пламеннее. Иоанн первый узнал Господа, а Петр первый поспешил к нему. Другие ученики тем временем приплыли на лодке, таща сеть с рыбой. Рыбы было так много, что они не решались втащить сеть в лодку, чтобы она не опрокинулась под тяжестью пойманной рыбы, а потому тащили сеть к берегу, где удобнее было вытащить ее без всякого риска. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Господь вновь чудесно приготовил им, голодным, пищу, но желая, чтобы они вкусили и от плодов рук своих, сказал: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр возвратился к лодке и, вероятно, с помощью других учеников вытащил на берег сеть, в которой оказалось 153 рыбы. Видимо, чудесным было и то, что при таком количестве рыбы сеть не прорвалась. Во всяком случае, надо полагать, что эта чудесная ловитва произвела сильнейшее впечатление на Иоанна, если он даже запомнил на всю жизнь количество пойманной рыбы. Должно быть, из особого благоговения, пораженные всем происшедшим, апостолы стояли в некотором почтительном отдалении от Господа, почему он и пригласил их подойти ближе и начать трапезу словами «Приидите, обедайте». Должно быть, сам Иисус находился в некотором отдалении, потому что дальше сказано «Иисус приходит». Как хозяин он стал угощать апостолов, давая им вкушать приготовленный хлеб и рыбу. Из учеников же никто не смел спросить его «Кто ты?», зная, что это Господь. Нечто необычное видели ученики в явившемся Господе. Он не был, очевидно, вполне похож на такого, каким они всегда привыкли его видеть, так как тело его по воскресенье было особенным, прославленным, исполненным особого величия и божественности, но они знали, что это, несомненно, он. Глава 40. Восстановление апостола Петра в его апостольском достоинстве и предсказание ему мученичества. Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 15 по 25. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Симон больше других обещал Господу пред его страданиями свою верность. «Если же и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Я душу свою положу за тебя. Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. С тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Несмотря на все эти горячие уверения, Петр трижды отрекся от Господа и этим, конечно, лишился своего апостольского звания и апостольских прав, перестал быть апостолом. Это отмечает, несомненно, со слов самого Петра и евангелист Марк, который повествует, что ангел, явившийся женам-мироносицам, говорит «Идите, скажите ученикам его и Петру», выделяет Петра как отпавшего через отречение от лика апостольского, ставя его на последнее место после остальных апостолов. За искреннее и глубокое покаяние Господь милостиво восстанавливает Петра в его апостольском достоинстве. Трижды Петр отрекся, трижды же Господь заставляет его на вопрос «Любишь ли ты меня?» ответить «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И после каждого уверения поручает ему как апостолу пасти агнцев его, пасти овец его. Троекратным вопрошением «Еже Петре, любишь ли мя?» «Трикратное отвержение Христос исправил есть». Поется в службе 29 июня, на день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Совершенно напрасно и неосновательно римо-католики хотят видеть в этом даровании святому апостолу Петру каких-то особенных прав и преимуществ по сравнению с другими апостолами. Агнцы, которых поручает Господь Петру пасти, это самые молодые, новорожденные, так сказать, члены Церкви Христовой, нуждающиеся в особенной заботливости пастыря, а овцы – уже духовно зрелые члены Церкви, не требующие уже особенно тщательного ухода и заботы. Весьма характерно, что в первый раз Господь спрашивает Петра «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» как бы намекая на то, что Петр обещал Господу большую верность и преданность, чем другие ученики. Характерно и то, что он называет Петра его прежним именем Симон, а не Петром, ибо отрекшись, обнаруживший неустойчивость, отсутствие твердости духа, он тем самым перестал быть Петром, то есть камнем. Смиренно сознавая глубину своего падения, Петр уже не сравнивает свою любовь к Господу с любовью прочих учеников и даже вообще не смеет заверять Господа в своей любви к Нему, а только ссылается на Его всеведение «Ты знаешь, что я люблю тебя». Мало того, по смирению вместо слова «любить» – «агапан», употребленного в вопросе Господа и означающего «любовь полную и совершенную», Петр употребляет другое слово – «филин», означающее личную сердечную привязанность и преданность. Спрашивая Петра в третий раз, Господь употребляет это же самое слово «филин». Это опечалило Петра, что Господь как бы подвергает сомнению его личную привязанность к нему, и поэтому в третий раз он с особенной силой исповедует ему свою любовь, ссылаясь на всеведение Господа. Как в третий раз он с особенной силой, с клятвой и божбой отрекся от Господа, так Господь заставляет его в третий раз с особенной силой исповедать свою любовь к нему. С восстановлением Петра в его апостольском звании Господь соединяет предречение о предстоящей ему мученической кончине, которая приведет его засвидетельствованное им только что любовь к Господу. «Когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Насильственную мучительную смерть Господь символически представляет здесь под видом бессилия старца, с которым против его воли делают, что хотят. Святой апостол Петр действительно был распят в Риме на кресте при императоре Нероне в 68 году. «Иди за мною» – это последнее решительное слово восстановления падшего Петра в апостольском чине. После сих слов Иисус пошел, а ученики, видимо, последовали за ним. Видя возлюбленного ученика Господа Иоанна, Петр возгорелся желанием знать, какова будет его участь, ожидает ли и его мученическая кончина за Христа. Но Господу не было угодно открыть образ кончины возлюбленного ученика своего. Он ответил Петру, что знать это не его дело. «Что тебе до того? Ты иди за мною». Здесь опять опровержение римо-католического лжеучения о том, что Петру были поручены Господом другие ученики, что он был поставлен князем их. Если бы Господь поручил Петру, как своему наместнику, других учеников, то, конечно, Петр был бы вправе спрашивать об Иоанне, и Господь не дал бы ему такого ответа: «Что тебе до того?». Об Иоанне же Господь произнес слова, которые дали повод думать, что он не умрет, а будет жить до самого второго пришествия Христова. «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того?». Сам евангелист, однако, такое мнение опровергает, подчеркивая, что речь Господа была условная: «если я хочу, чтобы он пребыл». Повествование свое об этом, а вместе с тем и все свое Евангелие, святой Иоанн заканчивает уверением: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». Этим удостоверяется принадлежность Евангелия святому Иоанну Богослову и истинность всего им сообщаемого в Евангелии. В заключение святой Иоанн опять повторяет, что в Евангелиях многое не написано из того, что сотворил Иисус, ибо если бы писать обо всем подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг. Это может показаться преувеличением, гиперболическим выражением, но речь тут идет именно о необъятности дел Христовых, значение которых не в состоянии вместить этот ограниченный мир. Некоторые полагают, что эти два последние стиха, 24 и 25, приписаны к Евангелию от Иоанна впоследствии древнейшими читателями его, желавшими на вечные времена удостоверить подлинность этого Евангелия. Глава 41. Явление воскресшего Господа ученикам на горе в Галилее. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 16 по 20. Евангелие от Марка, глава 16, стихи с 15 по 18. И от Луки, глава 24, стихи 46 по 49. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились, так как ангелы сказали женам-мироносицам, что Господь предваряет их в Галилее, то, надо полагать, не одни апостолы устремились в Галилею, чтобы видеть там Господа, согласно его обещанию. Многие считают, что явление Господа на горе было именно тем, о чем говорит апостол Павел, что Господь явился тогда более, нежели 500 братьев в одно время. Что это за гора, неизвестно. Но очень вероятно, что это гора преображения Фавор, на которой ученики сподобились видеть преображение Господа в то славное состояние, в котором Он им явился и теперь. Некоторые из собравшихся усомнились, что именно и показывает, что это не могло быть массовой галлюцинацией, как пытаются уверять неверующие. И, приблизившись Иисус, дабы рассеять всякие сомнения в том, что это действительно Он, сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Как единородный Сын Божий, Он от начала мира имел всякую власть на небе и на земле. Теперь же, как победитель ада и смерти, Он приобрел такую же власть над всем и по человечеству, как Искупитель мира. Явившись в мир как человек, Сын Божий ограничил Себя в употреблении Своей божественной власти, ибо не восхотел совершить дело спасения людей одним Своим всемогуществом. Через воскресение Он восприял всю полноту Своей божественной власти уже как Бога-человек, и от Него теперь зависело завершить все дело спасения людей ниспосланием Духа Святого, учреждением Церкви Своей и посольством апостолов на проповедь во весь мир. «И идите, научите все народы», как говорит святой Матфей, или «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», как передает святой Марк. Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Так передает это полномочие, данное Господом своим апостолам, святой Лука. Теперь Господь уже не ограничивает их проповедь одними иудеями, как прежде, но посылает их учить все народы, ибо весь мир искуплен страданиями Христовыми и должен быть признан в Царство Христово, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Бога-человек дает своим ученикам право и налагает обязанность крестить все народы во имя Святой Троицы. Это значит, что крещающие действуют не сами от себя, но по власти, даруемой им от самого Триипостасного Бога, а крещаемые принимают на себя через это обязанность веровать во Святую Троицу и посвящать свою жизнь призвавшему их искупившему и возродившему Триипостасному Божеству. Крещение есть знамение омытия грехов человека невидимым действием Святого Духа и знак его вступления в Церковь Христову для новой, возрожденной в Боге жизни. Крещение должно сопровождаться научением крещаемых всему тому, что заповедано Христом Спасителем, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Святой Марк добавляет к этому еще, какие чудесные знамения явятся последствием веры для тех, которые уверуют. «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносные выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». От человеческого греха весь мир пришел в расстройство, и зло стало в нем господствовать. Уверовавшие во Христа Искупителя получат власть и силу побеждать это зло и восстанавливать утраченную миром гармонию. Эти чудеса, как свидетельствует вся дальнейшая история Церкви, действительно творили апостолы и все истинные христиане. «И се, я с вами во все дни до скончания века», возлагая на апостолов тяжкий труд распространения евангельского благовестия по всему миру, Господь ободряет их, обещая им свое таинственное, незримое пребывание с ними до скончания века. Но так как апостолы не дожили до скончания века, то обетование это надо относить и ко всем апостольским преемникам. Это не значит, что после скончания века Господь не будет с учениками Своими. Нет, тогда-то особенно и будет, блаженный Феофилакт. Но значит лишь то, что до скончания века, несомненно, Он Сам будет находиться незримо среди истинно верующих во главе основанной им Церкви и руководить ею ко спасению людей. Глава 42. Вознесение Господне. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 49 по 53. От Марка, глава 16, стихи с 19 по 20. Последнее явление воскресшего Христа Спасителя, заключившееся вознесением Его на небо, подробнее всего описывается евангелистом Лукою. Вкратце говорит об этом также евангелист Марк. Явление это имело место в Иерусалиме, куда, следовательно, апостолы вновь пришли из Галилеи по прошествии 40 дней, в течение коих Господь неоднократно являлся им, уча их о Царстве Божием, как сообщает об этом евангелист Лука. Господь дал повеление апостолам оставаться в городе Иерусалиме, пока они не облекутся силою свыше, обещая им послать на них обетование Отца Своего, под чем надо понимать ниспослание Духа Святого для содействия делу их всемирной проповеди. Дух Святый должен был дать им необходимую силу для совершения этого великого дела – проповеди Евангелия по всему миру. Затем Господь вывел учеников Своих вон из Иерусалима до Вифании, лежавшей на восточном склоне горы Елеонской, и, подняв руки Свои, благословил их, произнося, очевидно, известные слова, как было принято в Ветхом Завете, но которые евангелистам здесь не приведены. Символическое действие поднятия рук при благословении известно было в Ветхом Завете, как, например, говорит книга Левит. «И когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Какой чудный образ действия, говорит митрополит Московский Филарет. Господь благословляет и еще не оканчивает благословение, а продолжает благословлять и между тем возносится на небо. Что это значит? То, что Он не хочет прекратить своего благословения, но продолжает без конца благословлять свою Церковь и всех верующих в Него. Помыслим, братья, что и ныне над нами простерты руцы Его, и взор Его, и благословение Его. Какой стыд и страх для тех, которые в суете мирской забывают Его! Какая радость для любящих Его! Ученики поклонились возносящемуся к Отцу своему Богу человеку и возвратились в Иерусалим с великою радостью. Радость эта происходила от того, что они теперь своими очами узрели славу своего Господа и Учителя и ожидали исполнения обетования Его о ниспослании Святого Духа. Они как будто переродились теперь в результате, несомненно, 40-дневного пребывания с ними воскресшего Господа, который учил их тайнам Царствия Божия. В этом молитвенном состоянии высокого духовного подъема они пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога за все, что им пришлось пережить, видеть и слышать, и за предстоящую им высокую миссию проповеди евангельского учения. Святой Марк добавляет к этому, что Господь, вознесшись на небо, воссел одесную Бога. Это образное выражение, основывающееся на некоторых видениях, которое означает то, что Господь по человечеству восприял божественную власть над всем миром вместе с Богом Отцем, так как сидение по правую руку на языке Библии означает разделение власти посаженного рядом с самим сидящим. Заключает святой Марк свое Евангелие свидетельством о том, что вышедшие из Иерусалима проповедовали везде, по всему миру, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями, доказывая истину своего Слова, сопровождавшими их проповедь чудесами, о чем подробно рассказывает нам книга «Деяния апостольских». Все Евангелия заключаются словом «Аминь», что значит «Истинно так все было, как описано в Евангелии».